Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, друзья, наше назначение. Апостол Павел говорит, что мы его творение и наше назначение на земле. Для чего нас создал Бог? Имеется в виду нас, верующих, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Друзья, вопрос мой вот какой. Подумайте немножко и скажите, о ком вы в Священном Писании встречаете, что он был человек добрый? То есть конкретно о ком Писание говорит, что был человек добрый? Варнава. За Варнаву Писание говорит, что он был муж добрый. Вот здесь за самарянина говорят, друзья, ну это притча. Но хотя и притча, все равно мы знаем, что самарянин был добрый человек. Просто вверху, так вот там, где глава написана, там написано притча о добром самарянине. Хотя в тексте библейском не встречается, что он был добрый, но думаю, что никто из нас не сомневается, что этот самарянин был добрый человек. Ну что значит добрый? Добрый никогда не пройдет мимо нужды. Прошел мимо нужды священник, добрый был священник или нет? Недобрый был священник. Левит был добрый, недобрый был человек. Хотя нам так представляется, что люди, которые занимают определенный церковный пост, они обязательно должны быть добрыми. Но здесь получилось иначе, что эти служители оказались недобрыми, а человек, который... Неизвестно его отношение к Богу какое было, но он оказался добрым человеком. Братья и сестры, возможно, кто-то думает, что тема о доброте, она к семейной жизни отношения не имеет. Ну, оно почти и так. Хотя тема, о которой я хочу порассуждать, все-таки семейная. Итак, наше назначение, друзья, какое? Согласно некоторых текстов Писания, мы можем видеть разные стороны, что ожидает от нас Бог. Ну, например, апостол Павел пишет, что Господь сотворил человека, назначил ему предопределенные места и пределы обитания, и цель, зачем Бог человека сотворил, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Друзья, но назначение нас, верующих, быть добрыми. Слово Божье говорит, итак, будьте друг к другу добры. Друзья, но как все-таки мы увяжем это с темой семейной? Как вы думаете, у доброго человека дети будут добрые или недобрые?
Добрые.
Добрые будут. И Священное Писание об этом говорит определенно точно. Написано, не может худое дерево приносить плоды добрые. И не может доброе дерево приносить плоды худые. Но худое дерево приносит плоды худые, а доброе дерево приносит плоды добрые. Как мы вначале говорили, то у нас сегодняшний день будет больше посвящен теме воспитания детей. Но я больше, друзья, даже не о воспитании детей, а о нас самих. Думаю, что каждый из нас хочет, чтобы у нас были дети хорошие. И как сильно мы, христиане, переживаем, если видим, что наши дети, ну, не такие, какими бы мы хотели их видеть. Один брат так сильно возмущался на своих детей и так сильно негодовал, жалуясь мне. А я ему говорю, ты знаешь, я на твоих детей смотрю, и твои дети сильно на тебя похожи. И вы знаете, он на меня обиделся. Он думал, что он лучше, чем его дети. Братья и сестры, наши дети, они отображают нас. Какие мы, такие и наши дети. И даже дерево доброе не может приносить плоды худые. Друзья, согласно этого текста Священного Писания, если мы христиане на своем месте, если у нас правильные взаимоотношения с Богом, то обязательно мы будем оказывать такое же влияние на наших детей. Друзья, в книге «Бытие», в 18 главе, там такие слова написаны за Авраама. Бог так сказал: «Ибо я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Ходить путем Господним, творя правду и суд. Как Авраам это делал, братья и сестры? Я думаю, что в первую очередь Авраам это делал своей практической жизнью. Ну вот, например, в послании к евреям написано так, что верою Авраам с сыновьями своими Исааком и Иаковом ходил по земле обетованной, как по чужой. То есть передача благословения совершалась через жизнь, и воспитание детей совершалось через практическую жизнь Авраама. Я однажды слушал по радио, отвечал доктор каких-то наук, там, педагогических наук, отвечал на вопросы слушателей. То есть прямой эфир, так сказать. Ему звонят сразу туда, по телефону задают вопрос, и он тут же отвечает. Очень много было интересных вопросов о том, как воспитывать детей. И вот звонит один человек, говорит: вот сейчас мы знаем, что молодежь очень распущена, очень разврат сильно прогрессирует, наркомания, в тюрьмах очень многие молодые люди сидят. И спрашивает: скажите, как воспитать наших детей, чтобы они не были такими, как все? И вы знаете, ответ мне этого человека понравился. Он говорит: нужно самим жить правильно. Нужно самим жить правильно. Если вы будете правильную вести жизнь, тогда ваши дети будут вести правильную жизнь. Но брат Миша уже говорил о том, что это с генами передается, или как там это передается. Но я знаю, друзья, что в практической жизни наши дети смотрят, как мы живем. И они учатся у нас жить. Разные вопросы задавались, друзья. Ну вот, например, один из вопросов: если отец кричит на маму, отец кричит на мать, или выговаривает, или делает замечание, скажем, несправедливо где-то, или грубость допускает, в присутствии детей, дети это слышат. Друзья, дети вырастут, они в своих семьях также будут поступать или нет? Они точно так же будут поступать. Один раз в одной церкви пригласили меня, служитель подошел и говорит: ты не мог бы посетить одну семью? Говорит, мы уже с ними столько много раз беседовали, и нету никакого толку. Ссорятся без конца, они между собой ссорятся. Но мне не очень было удобно по просьбе пресвитера посетить. Но получилось так, что как раз в этой церкви была беседа семейная, и ко мне эта же парочка и подошла. Говорят: а вы не могли бы с нами побеседовать? Ну, давайте побеседуем. Пошел я к ним домой. Сидим, беседуем. И вы знаете, друзья, во время беседы, а у них двое детей маленькие, примерно 5 лет и 4. Вот такой возраст. Или даже чуть поменьше. И один ребенок завалил другого на пол, сел на него верхом и кулаками бьет по лицу. И вы знаете, с таким ожесточением бьет, я никогда не видел, чтобы дети маленькие так дрались. Взрослые дерутся, понятно, но маленькие дети, чтобы так дрались. А тут и мы рядышком сидим, беседуем. И вы знаете, я удивился, что родители не реагируют. Я стаскиваю этого верхнего, и родителям говорю: вы посмотрите, что он делает. Они смотрят, ну так немножко удивленно, не понимая, что им хочу сказать. А я им говорю: это вы. Я показываю на детей, говорю: это вы. Друзья, это точно так бывает. Дерево худое приносит плоды худые, а дерево доброе приносит плоды добрые. Друзья, я не знаю, какие дети были у Варнавы. Но я почти уверен, что у него дети были добрые. Потому что Бог за Варнаву говорит, что он был муж добрый. Муж добрый. Братья и сестры, наше отношение к деланию добра и насколько наше сердце доброе, от этого зависит состояние нашего дома. Ну вот, например, один маленький вопрос на семейную тему задам. Чем устрояется дом? Ну вот, например, написано, какая жена устроит свой дом, а какая жена разрушит свой дом. Написано, мудрая жена устроит
свой дом, а глупое разрушит своими руками. В другом тексте написано: мудростью устрояется дом. Друзья, но я нашел основание, то, что дом устрояется еще и добротою. Добротою. Приведу пример из Библии. В Древнем Египте, когда израильский народ находился там в плену, фараон издал указ, чтобы истреблять еврейских детей. И стратегию определенную составил. Он поручил повивальным бабкам, чтобы они уничтожали мальчиков. Бабки исполняли приказ фараона или нет? Нет. Бабки были добрые. И бабки эти фараону говорили. Говорит, ты знаешь, еврейские женщины нездоровые, сильные, они рожают так быстро, когда мы пришли, а дитё уже родилось и уже осталось живо. А нужно было умерщвлять во время родов. И вот бабки немножко говорили неправду фараону, потому что они были добрые. Друзья, как Бог откликнулся на такие поступки повивальных бабок, вы помните или нет? Написано, что Бог устроял домы их и делал им добро повивальным бабкам. За то, что они были добрые. Братья и сестры, я понимаю, что если у меня доброе сердце, если я не пройду мимо беды, вот как мы говорили про доброго самарянина, я думаю, друзья, что Бог будет устроять мой дом. А с бедой мы встречаемся очень часто. И бывает, что мы спешим, очень сильно спешим. Один раз я спешил очень сильно на собрание. Кстати, я скажу, не очень давно слушал проповедь перед тем случаем. Не очень давно слушал проповедь, как раз брат говорил о добром самарянине. Он высказал такую мысль. Он вел беседу с детьми и высказал такую мысль, что священник, наверное, спешил на богослужение и поэтому не оказал помощь этому избитому человеку. Друзья, ну нам так кажется, на собрание опаздывать нельзя. Вот мы сегодня уже об этом слышали. И вот священник сильно спешит на собрание, и здесь избитый человек. А представьте себе, если бы он уделил ему внимание, а там народ собрался, а священника нету. Плохо? Плохо. Друзья, и вот так я послушал, и как раз вечером спешил на собрание. На машине мы спешили с другого населенного пункта, одно богослужение мы провели и спешили на вечернее. И смотрим, авария, две машины столкнулись. Ну там люди поломанные, кровь льется рекой и так дальше. Остановились мы, конечно, идет дождь, грязь. А представьте, друзья, что такое из машины вытаскивать поломанных людей, да, и грузить в свою машину, когда дождь идет и крови много. И первая мысль. Опоздаем на собрание. Мы едем, остается до собрания 10 минут. Но если быстро ехать, мы бы успели. До города оставалось не так далеко. Что мне понравилось, что мои дети говорят: папа, давай поможем. Давай поможем. Братья и сестры, с бедой мы можем встречаться очень часто. А может быть и не с бедой, а просто человеку нужно помочь. Написано: Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И вот заходят в храм, сидит человек хромой от чрева матери. Они пришли в храм для чего? Исцелять больных или нет? Как вы считаете, друзья? Нет, конечно. Они пришли в храм проповедовать? Нет, конечно. Они пришли в храм не проповедовать и не исцелять больных. Они пришли в храм помолиться. Они шли в храм в час молитвы девятой. Они не были священниками, они не были начальствующими в этом храме, но вот сидит хромой. Друзья, у них был повод пройти мимо хромого или не было повода? У них был повод. Какой? Помолиться, говорят. Нет, я бы сказал, даже не этот повод. Хотя это тоже. У них не было денег. У них не было денег. Друзья, если я иду в храм и сидит хромой, и просят милостыни, а у меня денег нету. Что я делаю? Прохожу мимо. Я прохожу мимо. Но Петр с Иоанном остановились, и, всмотревшись в него, Петр сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Братья и сестры, вот эта короткая фраза «Взгляни на нас». Мы часто людям приближенным говорим: вы на меня не смотрите, вы на верующих не смотрите, вы на Христа смотрите. Мы часто неправильно поступаем, и так даже, чтобы обезопасить себя, а вдруг я где-то плохо поступлю, чтобы он не соблазнился, я ему говорю: ты на меня не смотри. Я человек. Если ты за мной увидишь плохие поступки, то ты не соблазняйся. Ты смотри на Христа. И мне кажется, что я так правильно говорю. Братья и сестры, совершенно неправильно. Петр говорит: взгляни на нас. Хотя здесь есть аллегория, элемент аллегории, друзья. Но я понимаю так, что мы должны так жить, чтобы нам не стыдно было человеку сказать: на меня смотри. На меня смотри. Апостол Павел не постыдился написать такие слова: подражайте, братья, мне, как я Христу. Подражайте мне. Кто-нибудь из нас мог бы так сказать? Братья и сестры, подражайте мне. Другой текст. Он говорит: подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. То есть смотрите на тех. Он не пишет: братья, смотрите на Христа и не смотрите на людей. Нет. Он говорит: смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Братья и сестры, не имеем права неправильно поступать, вопреки Священному Писанию. Бог сотворил нас на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. И благополучие наших детей очень сильно зависит от того, как мы относимся к деланию добра. Друзья, мы в наших собраниях много говорим о любви, очень много говорим о жертвенности, говорим о том, что надо последнее отдавать, мы говорим, что надо благовествовать. Но, к сожалению, я замечаю, что мы мало говорим о том, что мы должны делать добро. Мы чаще говорим, что делами не оправдается пред Богом никакая плоть. Если ты сделаешь очень много добрых дел, но если у тебя мало веры, то ты погибший человек, или если у тебя нет веры. Друзья, а сегодня так Бог положил на сердце, чтобы говорить о том, что мы должны делать добро. От этого зависит устройство нашего дома. Я думаю, друзья, что дом, в котором ссоры, распри, разногласия, дом, в котором крики, это очень много зависит от того, как родители, как отец и мать в этом доме относятся к тому, чтобы делать добро. Братья и сестры, вот я приведу один текст Священного Писания. Читать не буду для экономии времени. Написано, что добрый человек оставляет наследство не только детям, но и внукам. Добрый человек оставляет наследство и внукам. Откуда он его берет? Это наследство. Откуда он его берет? Друзья, другие тексты Священного Писания говорят о том, что Бог благословляет человека, если этот человек добрый. Ну, например, написано: Господь будет с добрым. Господь будет. И Господь будет усматривать его жизнь, не только духовную, но Господь будет усматривать его жизнь и материальную, устрояя его дом. Я даже больше скажу, спасение детей наших очень сильно зависит от того, добрый я человек или недобрый. Даже не от того, как я им внушаю, вот в кругу семьи, собрания посещать, Бога любить и так дальше. Друзья, от того, насколько я добрый. Хочу привести библейский пример. Рав-блудница. Когда Иерихон был взят, то истреблены были все люди, которые жили в Иерихоне. Одна семья только была спасена. Это была семья этой женщины. Всего одна семья. Спаслись отец и мать, и братья и сестры, и все родственники. Почему? В Писании написано: верою Рав. Мы можем взять только вот узкий профиль, друзья, что они спаслись, потому что Рав верила. Друзья, Рав только верила или она что-то делала? Она что-то делала. Писание говорит: вера без дел мертва. И если мы верим только, но если к нам приходит человек раздетый и просит помощи, а мы ему скажем: иди куда-нибудь грейся и питайся, у меня нету места. Писание говорит, что это мертвая вера. Это мертвая вера. Наша вера должна подкрепляться нашими делами. Рав не только верила, что есть живой, вечный Бог Иегова, который с Израилем, который на их стороне. Она не только верила, что раз с ними Бог, значит, они одержат над нами победу. Она доброе дело сделала. Друзья, она жизнью рисковала или нет? Рисковала. Представьте себе, если бы у нее нашли этих людей. Я не думаю, что ее бы оставили в живых. Она жизнью рисковала, но она не захотела выдать этих людей. И спасен был весь ее дом. Я знал одну женщину. Эта женщина была неверующая. Она была добрейший человек. И очень многие за нее говорили, очень добрый человек. А верующие говорили, мне кажется, что она должна быть уже давно верующая. Вы знаете, друзья, она уверовала. Она уверовала. И кажется, что вроде над ней не трудился кто-то очень усердно. Но Бог так сделал, что она сделалась членом церкви. Еще один пример. Это дом Корнилия. За Корнилия Библия говорит, во-первых, что это был человек не еврейского происхождения. Он был сотник из полка, называемого Италийским. Он был римский офицер. То есть его положение никак не содействовало тому, чтобы он сделался христианином. Братья и сестры, он был верующий человек или неверующий? Он был верующий человек. Он был христианин или нет? Он не был христианин. Он был спасенный или нет? Он не был спасенный. Друзья, он не был спасенный. Я думаю, что он до конца и не представлял Бога, каков он есть Бог. Но как умел, он старался Богу служить. Написано, что он был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. И еще каким он был, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Друзья, однажды Корнилий увидел ангела, и ангел ему сказал, «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Не только молитвы. Друзья, если мы только молимся и ничего не делаем, я думаю, что это мертвая вера. Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли люди в Иопию, в дом такого-то человека, и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, я понимаю, что апостолы были занятые люди. У них было очень большое служение. И можно было бы сказать, ну разве стоило идти в дом одного человека, чтобы спаслась его семья? То надо было бы идти в храм, где 5000 душ будут каяться. Нет. Господь видел Корнилия, у которого было доброе сердце, и он посылает туда своего служителя. И когда Петр проповедовал, то Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Друзья, мне в практике приходилось видеть, когда души обращались к Богу и в большом количестве. Мне приходилось бывать на евангелизационных служениях, когда было много неверующих или несколько человек неверующих. И когда эти люди каялись, я видел. Но ни разу я не был на собрании, на котором бы обратились к Богу все неверующие. В доме Корнилия Дух Святой сошел на всех слышавших слово. И они все сделались христианами. Какая радость была для Корнилия, да? И, наверное, если бы он понимал до конца, что в его жизни сыграло решающую роль, в том, что вся его семья сделались христианами. Братья и сестры, Писание говорит, чтобы мы были добры друг к другу. Если этого в церкви нету, то неуютно бывает в церкви и нам, верующим, и людям, которые туда приходят, если отсутствует вот это замечательное качество доброта. Будьте добры друг к другу. Друзья, доброта оказывает очень большое духовное влияние на детей, в первую очередь, на детей. Хочу привести пример Авраам и Исаак. Авраам был человек добрый. Откуда мы это видим? Я вчера немножечко говорил, Бог ему сказал, чтобы Авраам вышел из дома родства своего, от родства своего. Он взял с собой Лота. Почему он взял с собой Лота? Потому что у Лота умер отец. Лот остался сиротой, и Авраам его взял с собой. Я понимаю, друзья, что у Авраама было доброе сердце, и он не решился оставить Лота. Он взял его на попечение. Пришло время, когда Лот разбогател и был настолько же богат, как и Авраам, и непоместительно стала для них земля. Надо было разделиться. Друзья, справедливо было бы, если бы Авраам Лоту сказал: «Лот, я пойду вот сюда, а ты пойдешь сюда, чтобы нам было не тесно». Справедливо это было бы или нет? Я думаю, это было бы вполне справедливо, потому что Авраам о Лоте очень позаботился. Но Авраам Лоту сказал: «Лот, не вся ли земля перед тобой? А чья это была земля? Это была моя земля. В смысле, земля Авраама. Это моя земля». Но он говорит Лоту: «Лот, не вся ли земля перед тобой? Выбери себе лучший участок. Если ты пойдешь налево, я направо. Ты направо, я налево. Давай разойдемся». Друзья, он Лоту предоставляет право выбора. Друзья, вот это подчеркивает то, что у Авраама было доброе сердце. Когда Авраам узнал, что Содом и Амора будут истреблены, он Господу говорит: «Господи, а если в этом городе есть 50 праведников, неужели ты истребишь?» «Не истреблю». «А если 45? «Не истреблю». «А если 35? «И ради 35 не истреблю». «А если 25? И ради 25, друзья, я читаю, ну как-то Авраам нескромно у Господа выторговывает вот этих праведников, да? Не только праведников, людей, которые в городе живут. Почему он так делает? Потому что у него доброе сердце. Когда Лота взяли в плен, Авраам вооружил своих рабов и погнался, и напал на вооруженных людей, на военных людей, и отнял все, что они захватили. Братья и сестры, люди у Авраама – это не были воины. У него не была хорошо обученная армия. Это были рабы. Авраам рисковал проиграть сражение и погибнуть. Но они выиграли сражение и все освободили, потому что у него было доброе сердце. Доброе сердце. Зачем я это говорю, братья и сестры? Потому что читаю такую историю. Исаак в Гераре. Копали рабы Исааковы колодец и выкопали колодец воды живой. Приходят пастухи герарские и говорят: «Наша вода». Как поступил Исаак? Начал ли он ссориться или нет? Нет. Он оставил и ушел. Я читаю эту историю, друзья, о себе думал. Думаю, что если бы я с людьми копали и выкопали, или что-то делали, что-то строили бы, и вдруг ко мне кто-то подошел и сказал: «Это не твое, это мое. Это мое». Ну, например, проснулся однажды утром и смотрю, что забор между мной и соседом на 2 метра передвинут в мою сторону. Как мы делаем? Я один раз беседовал с одной сестрой, у ее соседей передвинули изгородь на 20 сантиметров. Сколько было склоков! Ее и проклинали, и ругали, и суд был, и землемеры были, и что угодно было, 20 сантиметров. Но я совсем не осуждаю эту сестру. Может быть, большинство из нас так бы точно поступали. Но Исаак ушел от ссоры. Начал копать новый колодец, опять выкопали колодец. Эти пришли и сюда, говорят: «И это наша вода». А Исаак оставил, ушел дальше. Копал снова колодец. Выкопал снова колодец воды живой. Пришли сюда или не пришли? Уже не пришли. Почему не пришли? Друзья, написано: «Господь будет с добрым». У кого Исаак научился так поступать?
У отца.
У отца. Братья и сестры, Исаак научился у отца. Я вам откровенно скажу, друзья, очень хочу, чтобы у меня были дети добрые. Очень хочу. Я очень люблю добрых людей. А кто их не любит, а? Друзья, я сам должен быть добрым, если хочу, чтобы у меня были добрые дети. Сам должен быть добрым. Ах. очень сильно мы передаем состояние нашего сердца нашим детям. Общаясь с детьми в лагере, и не только в лагере, можно легко определять, какие у этих детей родители. Очень легко можно определять. Один раз оказался в одной церкви на празднике жатвы. И вот там витрина, а по традиции в этой церкви витрину раздают, детей всех собирают и раздают. Ну, в некоторых церквях вопросы задают, бананы берут и говорят, вот кто ответит на такой вопрос, бананы получит. Задают вопрос, кто из ребенков, из детей отвечает, значит, им бананы. А в этой церкви не так было. Вот брат вышел, руководитель молодежи, берет бананы и говорит, дети, кто хочет взять бананы? А детей человек 35. Дядя Ваня, мне бананы. Ну, на, возьми. А вот это кто возьмет? Эти же самые, нам, дядь, нам. А вот это кто? Нам, кричат, вот руки тянутся аж. А я сижу, наблюдаю. И вижу, что одни и те же, нам. Но он не все им отдает. Но отец таким этим просят. А я думаю, уже много вам дали, уже хватит бы. Сидите скромно, не просите больше. Все, раздал брат, осталась кукуруза сухая, осенняя, вот вместе с этим называется.
Кукурузянка.
С кукурузянкой, да. И сухая кукуруза. Брат отламывает сухую кукурузу, говорит, дети, кому сухая кукуруза? Я думаю, сейчас никто просить не будет. Дядя, нам. Он удивился, говорит, а вам зачем? Кур кормить будем. Вы знаете, я так сильно удивился. Думаю, ну надо же, и для кукурузы применение нашли. На сегодняшний день я знаком с родителями и думаю, как все совпадает. Удивляюсь, как все совпадает. Друзья, наверное, лучше бы смотрелось, да? Вот если бы ребенок говорит, дядя Ваня, дайте вот этому мальчику. Ему еще ничего не досталось, дайте ему, пожалуйста. Мне уже досталось, ему досталось. Друзья, не научили родители, не научили. А научили вот так вот. Я когда был маленький, в церковь ходил. В этой церкви большинство песен пелись на украинском языке. Ну, видимо, так вот на Кубани раньше по-украински пели раньше. И такие слова там в одной песне я помню до сих пор. «Хоть мы живем, то и меркуем, як будто наше воно все, собі все більше загрибаем, що всім сказать, це все моє». Добрый человек слова написал или нет? Я думаю, что недобрый. Це все моє. Вот принцип жизни. Друзья, это не доброта. Это не доброта. Я, знаете, друзья, что в своей церкви наблюдаю? Может быть, у вас не так, а прям болезнь какая-то, как все равно проказа. Вот праздник жатвы. Наблюдаю за детьми. Они со стола складывают в сумки. И сумки же находят. С сумками садятся за стол дети. Вы знаете, друзья, точно так поступают родители. Вот несколько семей таких знаю, точно так поступают родители. Жатвы, браки, вот какой-то круг людей, почти что идет на праздник, чтобы как-то запастись продуктами. И я удивляюсь, друзья, родителей могу понять, ну, чисто человеческую логику, детей не могу понять. Вот я когда был маленький, мне без разницы были, есть у нас кукуруза или ее нету, есть там какие-нибудь баклажаны, что у нас на огороде растет. Заставили меня полоть картошку, я с воздыханием ее полю и жалею, что площадь большая. Вот. Не все так. Бывают дети маленькие, но очень расчетливые. И по принципу вот так вот. Думаю, научились у родителей. Если бы наши дети научились от нас быть добрыми. Друзья, быть добрым – это благословение на всю жизнь. Благословение на всю жизнь. Если будут добрыми, то и своих детей научат быть добрыми. Хотя, может быть, и не будут так целенаправленно этому обучать. Братья и сестры, материальное служение. Учим ли мы наших детей участвовать в материальном служении? Или не учим? Я прочитаю один текст из Священного Писания, на который мы обращали внимание в детском лагере. Текст очень полезный. Написано так, в 28 стих 4 главы Ефесянам. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Еще раз прочитаю, потом вопрос задам. Внимательно послушайте. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Друзья, для чего мы должны работать? Это мой вопрос, который я вам хотел задать. Для чего мы должны работать? По этому тексту, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы привыкли понимать, друзья, вот этот текст перевернул образ моего мышления. Я всегда понимал, что надо работать для того, чтобы семью содержать. Это главное, это главное. А второстепенное – уделять нуждающемуся. Изучая вот это послание, по-новому посмотрел на вопрос работы. Нужно работать для того, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И семью содержать. Учим мы этому детей или нет? И вообще, учим ли мы наших детей работать? Думаем ли мы, кем будут работать наши дети? Вот у меня сын 16 лет. Через год закончит 11 класс. Кем он будет работать? Беспокоит ли меня этот вопрос? И какой будет у него характер работы? Ну, например, сейчас очень удобно, если наши дети будут торговать. Ездить туда-сюда и получать прибыль. Удобно? Вроде да. А почему неудобно? Съездил в Москву и назад. И я думаю, 10 000 можно иметь. Вот так вот. Братья и сестры, по этому тексту написано, какой характер должен быть работ наших. Написано, делать своими руками что? Полезное. Делать своими руками полезное. Вы знаете, в настоящее время в церкви каких только профессий не встретишь. Вот я вам перечислю то, что сам встречал. Офицеры. А если поточнее, офицеры-ракетчики. И даже работают на пункте вот по стратегическим этим запускам ракет. Командиры подводных лодок, милиционеры, гаишники, ну и так дальше. Дети записок очень много прислали. Говорят, а почему нельзя быть гаишником? Почему нельзя быть гаишником? И пишут, это же тоже полезное. То есть я о вопросе работы с подростками говорил. Я просто некоторые мысли сейчас хочу сказать. Думаю, родителям это не менее важно, чем подросткам. А почему нельзя быть гаишником? Ну, приходилось и за оружие говорить, и за, ну, и за все прочее. Что штрафовать надо? Я детям говорю, вы знаете, Библия учит нас быть добрыми. Если гаишник добрый, это хорошо или нет? Он кого-нибудь оштрафует? Добрый гаишник. Вот все шофера просятся. Все просятся. Кто бы ни нарушил. Начинает, ну пожалуйста, ну простите, я больше не буду. А Библия учит нас прощать, да? Он говорит, простите меня, пожалуйста. Христос говорит, прощайте. Добрый гаишник накажет кого-нибудь или нет?
Нет.
Нет. Предприниматели. Их разные. Друзья, написано, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Куда пойдут учиться наши дети? Братья и сестры, мы думаем об этом. Куда пойдут учиться наши дети? Я беседую с одной семьей, и отец, и мать – члены церкви. Сын пошел учиться в институт физкультуры. Простите, в техникум, физкультурный техникум, профиль бокс. Кстати, сын в собрание ходил и молился, и раскаянный был. и пошел вот, вот так вот быть тренером. Я с родителями беседую, как вы это вот вмещаете? Да и мы не знаем, ну будет учитель физкультуры или там тренер по боксу или еще кем-нибудь будет. Принял крещение и на сегодняшний день продолжает учиться в этом техникуме. Я ему говорю, это не твое, это не наш профиль. Друзья, ну а где-то серьезная лепта родителей была, что он туда поступил учиться. Очень большая лепта. Куда пойдут учиться наши дети? Что они будут делать своими руками? И, друзья, наставляем ли мы наших детей, что они должны работать для того, чтобы уделять нуждающемуся? Друзья, бывает так, что наши дети, вот, например, на летних каникулах что-то заработали. Ну, например, заработал 100 рублей. Радуется сын, папа, я 100 рублей заработал. Сказал ли ему отец, сынок, ты из этих 100 рублей сколько в церковь положишь? Или не сказал? Мы должны детей уже с малечку приучить, что если ты заработал, ты должен положить в церковь. И, сынок, если ты проходишь и видишь, сидит нищий, не пройди мимо его. Так Библия учит. Не зажми руки своей перед нищим. Не проходи мимо его. Учим ли мы этому наших детей? Если не учим, друзья, они вырастают. И я вам скажу, что чаще всего молодежь, это профиль моего служения, друзья, чаще всего молодежь в материальном служении не участвует. И бедным людям не уделяют. Это чаще всего. Они привыкли, что это должны делать их родители. Они это не делают. Это очень плохо. Братья и сестры, на нас ответственность лежит, чтобы наши дети были добрыми. И мы должны и личным примером, и наставлением их этому научить. Кем они будут? Друзья, кем будут наши дочери? Библия говорит, что женщина, направление служения женщины, быть регентом. Есть такое в Библии, что направление служения женщины быть регентом? Нет. В наших церквях сестры регентуют. Я считаю, друзья, что это неположительное явление. Неположительно. Это как уже мера безвыходная, что нету брата, пускай сестра регентует. Считаю, что нормально, если регент в церкви, брат. Какое же направление служения женщины по Библии? Я прочитаю. Это написано в послании к Тимофею. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одежды, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Братья и сестры, я один вопрос задам, простите, ответить надо будет, руку поднять. Поднимите руку те родители, которые заботятся о том, чтобы их девочки, дети, одевались целомудренно и прилично. Ну, абсолютное большинство. Мы учим наших детей одеваться правильно. Друзья, я второй вопрос задам, отвечать не надо. Кто из нас учит дочерей делать добро? Не надо подымать. Братья и сестры, чаще мы этого не делаем. Я некоторым родителям этот вопрос задавал. Мы учим покрывать косынку. Мы учим, чтобы платье было ниже колен, чтобы платье было непрозрачное и вот так вот все было закрыто. Чтобы челки не делали. Учим. Они все равно режут, но мы учим. Друзья, но как мало мы учим, чтобы что главное служение наших дочерей должно заключаться в том, чтобы делать добро. Как кто из нас идет посетить больных, сестры, и берет с собой свою дочь, чтобы научить. Чтобы научить. Потому что мы можем научить не только словами, личным примером. Решила посетить больных, возьми с собой свою девочку. Или девочек. И бери их всегда с собой. Пусть они научатся у тебя посещать больных. решила посетить старушку, чтобы там полы помыть, и все. Возьми с собой своих детей. Пусть они там помоют полы. Пусть они кровати заправят, пусть окна протрут. А потом почитают и споют. Это замечательно, друзья. Ведь если мы это делаем, но не научим детей, то на нас это служение добродетели закончится. Это очень серьезно. Друзья, какую профессию мы избираем для наших дочерей? Насколько эта профессия подходящая? Кто может быть истинной вдовицей? Написано, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. И в начале и в конце написано «добрые дела». Была усердна ко всякому доброму делу. Умывала ноги, принимала странников, ну и так дальше. Друзья, я как служитель церкви скажу, что таких сестер в наших церквях мало. Я хотел сказать «нету». Друзья, мало. Они есть, но их единицы. Я думаю, что нам надо, вот здесь в основном молодые собраны, ну молодые до 45, это молодые родители, да? Братья и сестры, у нас еще впереди жизнь и служение. И если мы видим, что мы не исполняем божественное назначение, Он сотворил нас на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, то нам нужно покаяться и где-то пересмотреть наше служение, наше отношение к настоящему вопросу, о котором мы говорим. И просить у Господа милости и благодати, чтобы исполнить наше назначение на земле. Это хорошее наследство или нет?
Да.
Я думаю, друзья, что это уже хорошее наследство. Если я ему научил, его научил быть добрым. А это значит, с ним будет Господь. И Господь его научит оставить наследство и своим детям. Вот оно как оказывается. Друзья, два, в заключение, может быть, 2-3 библейских примера. Вы помните случай, когда за грех отца побили камнями всю семью? Как звали отца? Отца звали Ахан. А за что побили всю семью? Ну вот, мы привыкли так понимать. Ну, отец согрешил, ну, вывели бы его за город и побили бы камнями. Побили камнями всю семью. Несправедливо, да? Друзья, несправедливо. Мне всегда этот случай не нравился, очень не нравился. Зачем семью? Почему, когда Дафан и Аверон стояли у дверей своих шатров, у входа в шатер, и земля раскрылась, почему туда пошли и жены, и дети? Зачем? Друзья, это наследство. Скажите, а где Ахан спрятал золото и одежды?
В шатре.
Он спрятал в шатре. Жена знала? А дети? Друзья, и никто, наверное, ему не сказал, папа, ты что делаешь? Я думаю, стыдно бы ему стало. Вот я себя ставлю на место Ахана, я прячу, а сын мне скажет, папа, что ты делаешь? Мне кажется, не смог бы запрятать. Но никто не сказал, ни жена не сказала, ни дети не сказали. Наверное, они привыкли к тому, что Ахан допускал нечестность. Друзья, Корей, Дафан и Аверон, когда восстали на Моисея, то написано, что сыны Корея не погибли. Вы помните, да? Дети Дафана и Аверона погибли, а Корея не погибли. А почему? Я сегодня читал эти места Писания и смотрю, у входа в шатер стоял Дафан и жена, и малые дети с ним, и большие, и все дети. У входа в шатер стоял Аверон, его жена и вся семья. И читаю, у входа в шатер стоял Корей. У входа в шатер стоял Корей. А потом через две главы читаю, сыны Корея не погибли. Сыны Корея не оказались рядом со своим отцом. Братья и сестры, так бывает, но чаще в жизни бывает Дафан и Аверон. И Гиезий. Гиезий
Где спрятал то, что у Неймана выпросил, тоже в шатре спрятал. Друзья, это воспитание. Как мы поступаем в своем шатре, что-то прячем или кричим. Одна девочка говорит: папа, ты что на маму так кричишь? Или кричим, ругаемся или сквернословим в своем шатре. Друзья, мы готовим наследство нашим детям. Если я страха Божия не имею, не будут иметь его дети. Если я не добрый человек, а злой, то дети у меня такие же будут. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы вот то место Писания, которое я прочитал, которое прочитал сегодня, чтобы мы были добрыми, чтобы мы были добрыми, чтобы нам наследовать спасение у Господа вместе с нашими детьми и радоваться, как радовался Корнилий, когда вся семья его спаслась, как радовалась Лидия, когда принимала ей крещение со всем домом своим, потому что она слушала внимательно слово. Об этом мы утром сегодня слышали. Друзья, чтобы мы тоже с вами испытывали такую радость, когда наши дети будут принимать крещение, когда наши дети будут принимать рукоположение на благовестников и служителей, или поедут на новое место жительства, чтобы проповедовать Евангелие. Но максимум это зависит сегодня от нас, от того, как мы слушаем, как мы принимаем и как мы Слово Божие притворяем в нашу жизнь. Аминь. Почему я об этом говорил сейчас в проповеди? Потому что у многих из нас тенденция такая. Нищие, они все пьяницы и деньги просят на водку. Поэтому мы им не даем. Все попрошайки, они живут лучше нас. Друзья, я чисто из практики скажу, что много езжу и часто с верующими бываю по вокзалам и в центре города и все. Верующие обычно деньги нищим не дают. Чаще всего не дают, редко дают. Библия нас так не учит. Просто мы привыкли, у нас выработался стереотип мышления, что давать не нужно, он пропьет. И считаю, что чаще мы ошибаемся. Часто ошибаемся. Согласно записок, отвечаю, что если точно знаешь, что этот человек будет пить на твои деньги, то давать не нужно. Если не знаешь этого человека, а просто сидит нищий, без ног, или на костылях человек подходит к автомобилю, вот просит там на светофоре, у многих из нас машины есть, считаю, что лучше дать. Даже если цыганча просит, считаю, лучше дать. Здесь вот написано, что цыгане, они хлеб выбрасывают, если им хлеб даешь и так дальше. Бывает такое, друзья. Если вы точно знаете, что они накопляют, что они пьют и так дальше. Но если просят, лучше дать. Недавно я был в Абхазии. Выхожу с рынка, с братом Юрой мы были. Выходим с рынка, подходит мальчик. А мы сумки несем. Там, где мы ночевали, мы обычно стараемся продукты покупать туда, где идем ночевать. И мы идем с продуктами. И мальчик подходит и говорит: дядя, дайте ваши сумки до вашей машины поднесу. Я говорю: да у нас нету машины. Он говорит: ну давайте до трамвая, до троллейбуса. Я говорю: да мы не на троллейбусе. Ну давайте я немножко вам сумки поднесу. Я понял, что ему денег надо. Но я ему дал деньги. Говорю: сумки мы сами понесем. Я думаю, друзья, что нам надо, может быть, немножко пересмотреть вопрос, чтобы не забывать нищих. Даже в Новом Завете написано, что апостолы учили, чтобы помнить нищих. Как понимать в добродетели, будь рассудительным. Так и понимать, что если знаешь, что человек выпьет, значит, не надо ему давать. Это значит в добродетели рассудительность.